Человек-невидимка. Часть четвертая.
Скорей, скорей. Кэм, Кэм.
Он мертв.
Жив, господин полковник.
Кэмп, Кэмп.
Господин Кэмп.
Кэмп, вы можете говорить? Кэмп.
Он удрал.
Что ж...
О, черт. Вот теперь будет история.
О, Кэмп, Кэмп.
Я подниму вас.
Да, посадите его.
Господин Кэмп.
Да придите же в себя, наконец. Кэмп. Что он говорил вам?
Он помешан. Это не человек, а зверь.
Черт.
Он думает только о себе. Mm-hmm. Он не считается ни с чем, кроме собственной выгоды и безопасности. Yeah. Он ни перед чем не остановится.
Спокойно, господин Кэмп, спокойно.
И вот теперь он на воле, обезумевший от ярости.
Ясно одно, его надо поймать.
Да, поймать, но как?
Как?
Как? И необходимо принять сейчас же самые решительные меры.
Да.
Нужно поднять на ноги все население, чтобы Гриффин не ушел из этих мест. Да, иначе он будет колесить по стране, калечить, убивать людей. Он мечтает о царстве террора. Понимаете ли вы? Террора! Вы должны установить надзор на железных дорогах.
Верно. Я надзор.
На шоссе.
Так.
На судах.
Да,
и вызовите войска.
Войска.
Так. Единственная надежда, это что он не уйдет, пока не достанет своих заметок, которые он очень ценит. Да, дело в том, что в полицейском управлении сидит некий Марвел.
Знаю, книги.
Да, 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 да. И главное это, надо не давать ему ни есть, ни спать.
Так.
Поэтому люди должны день и ночь бодрствовать. Ага. Да, все должно быть на запоре. И все должны участвовать в охоте. Его надо поймать во что бы то ни стало. Иначе могут произойти огромные бедствия этой. Подумать, и то страшно.
Да, именно так мы и должны действовать. Что же предпринять еще?
Собак. Да. Приведите собак.
Собак. Ага. Собак.
Они его не видят, но чуют.
Да.
Приведите собак.
Привести собак, так. Хорошо, хорошо. Итак, собак.
Дальше. Да, не забудьте, что пища, поглощенная им, видна. Она что? Видна, пока усваивается организмом.
Вот
значит, после еды он должен прятаться.
Так.
И надо убрать все, что может служить оружием.
Убрать все, что может
служить. Все, что он может схватить на ходу, чтобы нанести удар, тоже нужно убрать.
Сделаем это. Он не уйдет от нас. Дайте срок.
Так, так, затем по дорогам.
Что?
Да. Хорошо бы насыпать толченого стекла. Я понимаю, это жестоко. Но если подумать, что он может натворить...
Не слишком ли это нечестная игра? Впрочем, велю приготовить на случай, если он слишком взорвется.
Я говорю вам, это не человек, а зверь. Я ни минуты не сомневаюсь, что он осуществит свою мечту о терроре. Стоит им только оправиться после бегства. Мы должны его опередить. Он сам бросил вызов человечеству.
Невидимка исчез. Никто не знал, да так и никогда не узнает, куда он направился и что делал. Во всяком случае, ближайшее время после вынужденного бегства он не предпринимал никаких шагов. И это бездействие оказалось для него роковым. Утром невидимка был еще просто сказкой. В полдень, благодаря сухому, но выразительному воззванию Кэмпа, он обратился уже в совершенно реального противника, которого надо было ранить, взять в плен или убить, и все население с невероятной быстротой стало готовиться к борьбе. Даже в 2 часа спасение невидимки еще было возможно. Он мог забраться в поезд. Но после 2 это стало уже невыполнимым. По всем железнодорожным линиям на обширном пространстве округа пассажирские поезда шли с запертыми дверями, а товарное движение почти прекратилось. В большом круге радиусом миль в 20 вокруг Порт-Бардука по дорогам и полям бродили группы людей по 3-4 человека с ружьями, дубинками и собаками. Конные полицейские объезжали окрестные селения, останавливались у каждого дома и предупреждали жителей, чтобы они запирали двери и не выходили из дома без оружия. В 3 часа закрылись школы, и напуганные дети тесными кучками бежали домой. В этот вечер невидимке, вероятно, пришлось узнать, как быстро воспользовался Кэмп сообщенными им сведениями. Ведь он сам сообщил все данные, которые обращались теперь против него. В этот день... По крайней мере, он пал духом. Почти целые сутки он чувствовал себя, как затравленный зверь. Ночью ему удалось, вероятно, поесть и поспать, ибо утром К нему снова вернулось присутствие духа, и он опять стал сильным, деятельным, хитрым и злобным, готовым к своей последней великой схватке со всем миром.
Кто там?
Это я, мистер Кэм.
Одну минуточку. Что случилось, Энн?
Вам письмо, оно...
Что?
Какое-то странное, сэр.
А где оно?
Вот, пожалуйста.
Так, это он. Вы проявили изумительную энергию и сообразительность, хотя я не представляю себе, чего вы этим достигнете. Вы против меня.
Вы против меня? В течение целого дня вы травили меня. Вы хотели лишить меня отдыха и ночью. Но я насытился, вопреки вам. Выспался, вопреки вам. И игра еще только начинается.
Игра еще только начинается.
Мне ничего не остается, как прибегнуть к террору. Настоящим письмом я провозглашаю первый день террора.
Первый день террора.
Отныне порт Бардок уже не под властью королевы. Передайте это вашему начальнику полиции и его шайке. Он под моей властью. Под властью террора. Нынешний день, первый день первого года новой эры, эры невидимки. Я невидимый первый. Сначала мое правление будет милосердным. В первый день будет совершена только одна казнь. Ради примера. Казнь человека по имени Кэмп.
Казнь человека по имени Кэмп.
Сегодня смерть настигнет этого человека. Пусть запирается, пусть прячется, пусть окружает себя охраной, пусть закует себя в броню, если угодно. Смерть, невидимая смерть, приближается к нему. Пусть принимает меры предосторожности. Тем больше впечатление его смерть произведет на мой народ. Смерть двинется из почтового ящика сегодня в полдень. Письмо будет опущено в ящик перед самым приходом почтальона. И в путь дорогу. Игра началась.
Игра началась.
Смерть надвигается на него. Не помогай ему, народ мой, дабы не постигла смерть и тебя. Сегодня Кэмп должен умереть.
Сегодня Кэмп должен умереть. Да, это не шутки. Это он.
Это он?
А вы еще здесь, Энн? Отлично. Подождите минутку, мне надо написать письмо.
О, я сразу поняла, что письмо какое-то странное, засаленное. И на каком-то клочке написано карандашом. И потом доплатное. Я 2 пенса почтальону дала.
Вот, готово. Энн. Вот эту записку надо отнести полковнику Эддою. Вы знаете его?
О, знаю ли я полковника?
Отдадите в собственные руки. Из дома выйдете через кухню. И пусть кухарка сразу закроет дверь на засов. Вы поняли меня?
Да, но...
Опасности нет никакой. Идите, Энн. Опасности нет никакой для нее. Он решил действовать. Ну что же, пусть начинает. И попадет в мышеловку. Приманкой буду я. Приманкой буду я. Это игра. Игра необычайная. Но все шансы на моей стороне, мистер Гриффин. На моей, несмотря на вашу невидимость, мистер Гриффин. Гриффин против мира. Да. А ведь есть надо каждый день. Ну и не завидую я вам, мистер Гриффин. Да, и спать надо. Интересно, удалось ли ему поспать? Где-нибудь под открытым небом, чтобы никто не мог наткнуться. Было бы отлично, если бы вместо этой жары наступили холода и слякоть. А ведь он, может быть, в эту самую минуту наблюдает за мной. О. Однако нервы. Это воробей должно быть. Кто там? Кто там?
Это я.
Полковник Эдой?
Откройте скорее.
Сейчас.
О, на вашу горничную напали.
Что?
Вашу записку отняли у нее. Он где-нибудь поблизости. Записку вырвали у нее из рук. Она страшно испугалась, лежит у меня в управлении. С ней истерика. Он где-нибудь близко. Что было в записке?
Ах, какой же я дурак. Мог бы догадаться, ведь отсюда до Хинтендина меньше часу ходьбы.
Так.
Подстроил ловушку и как болван послал план с горничной прямо ему в руки.
Он убежит.
Нет. Это в кабинете. Осторожно, он бросает камни.
А зачем?
Это только начало.
А влезть сюда нет никакой возможности?
Даже для кошки.
Ставни нет?
Нет, здесь нет. Ого! Это должно быть...
Что?
Да, это в спальне. Он собирается обработать весь дом. Так, это глупо. Ставни закрыты, и стекло будет падать наружу. Он изрежет себе ноги.
Вот что! Дайте мне палку или что-нибудь в этом роде. Я схожу в управление и велю прислать собак. Тогда мы его поймаем. Собаки тут, близко. Нет ли у вас револьвера?
Нет. По крайней мере, лишнего нет.
Я принесу его обратно.
Мне бы не хотелось давать вам револьвер. Но
вы ведь здесь в безопасности.
Ну, хорошо.
Так, теперь пойдемте отворять дверь.
Выходите быстро. Вы в порядке, Эдой?
Я иду.
Погодите минутку.
В чем дело?
Весьма меня обяжете, если вернетесь в дом.
Очень сожалею, но я должен идти.
Куда вы идете?
Куда я иду? Это мое дело.
Уберите револьвер. Ну что ж, вы сами хотели этого.
Черт! Вот так, это и лучше. Револьвер теперь в моих руках. Я бы убил вас, но нужно экономить пули. Ну,
встаньте. Послушайте, бросьте все свои затеи. Помните, что я ваше лицо хорошо вижу. Меня же вы не видите. Вернитесь в дом.
Он меня не впустит.
Очень жаль. С вами я не ссорился.
Что же мне делать?
Мне что делать? Вам помогут. вернитесь только обратно.
Что я попытаюсь. Если он впустит меня, вы обещаете не взламывать дверь?
С вами я не ссорился.
Ну, обещайте не взламывать дверь. Но не увлекайтесь своей удачей. Уступите в чем-нибудь.
Возвращайтесь в дом. Говорю вам прямо. Хорошо. Я ничего не обещаю. Идите, не пытайтесь шутить со мной.
Да, да, конечно.
Вот вы так? Ну, получай! Ну-ну, вставайте, Эдай. Не разыгрывайте комедии. Эдай.
Ну что ж, вы сами хотели этого. С вами я не ссорился.
Игра началась всерьез. Увидев на земле неподвижное тело полковника, Кэмп, не раздумывая, выпрыгнул в окно. Перебежать через сад было делом секунды. Выскочив на дорогу, он услышал, как сзади хлопнула калитка. Для человека, давно не упражнявшегося, Кэмп бежал неплохо. И хотя он побледнел и весь покрылся потом, мысль его работала спокойно и трезво. Когда на пути попадались кучи острых камней или осколки разбитого стекла, ярко блестевших на солнце, он пробегал прямо по ним, предоставляя невидимым ногам преследователя избирать путь по собственному усмотрению. Дорога была безлюдной, но Кэмп знал, что за поворотом у кабачка веселых крикетистов работают землекопы. На что он надеялся? Дыхание Кэмпа стало хриплым. Каждое движение стоило громадных усилий. Скорее! Скорее! Кабачок вырос как-то сразу, словно из-под земли. Кэмп увидел изумленные лица землекопов. Видно, они заметили Кэмпа раньше. Он успел крикнуть, вернее, прохрипеть невидимка, когда удар по голове сшиб его с ног. Две руки яростно схватили Кэмпа за горло. Одна из них действовала слабее. Кэмпу удалось разжать кисти рук невидимки. В ту же секунду лопата землекопа мелькнула у него перед глазами. Раздался крик. На лицо Кэмпа что-то капнуло. Руки, державшие его, вдруг ослабели. Судорожным усилием Кэмпу удалось ухватиться за плечо своего противника и, навалившись на него, прижать к земле. Секунда, и на место драки ринулась вся толпа. Десятки рук хватали, колотили и рвали невидимое существо. Били долго, немилосердно. Били.
Пощадите! Пощадите!
Оставьте! Оставьте его, дурачье! Оставьте! Он ранен, говорят вам, ранен. Отойдите! Отойдите!
Держите! Держите его! А то, знаю, прикидывается!
Он не прикидывается. А потом я держу его крепко.
Ну, что?
Боже праведный!
Смотрите! Смотрите!
Рука...
Господи, как стеклянная.
Отойдите. Отойдите, дайте воздуху. Не дышит. И сердце не бьется. Как его? Ой.
А вот и ноги показались.
Смотри, как его отделали.
Молодой-то какой.
А седой, совсем белый.
Не дышит. А глаза красные.
Закройте ему глаза.
Вот и вся история. История о невидимке. Мне остается только добавить, что если кого-то особенно заинтересовал этот рассказ, и ему захочется узнать кое-какие подробности, советую заглянуть в небольшой трактир возле Портстоу и поговорить с хозяином. Вывеска этого трактира – пустая доска, в одном углу которой изображена шляпа, а в другом – башмаки, а название его – заглавие этой истории. Хозяин – низенький, толстенький человек с цилиндрическим носом, щетинистыми волосами и румяным лицом. Выпейте побольше, и он не преминет подробно рассказать вам обо всем, что случилось с ним после описанных выше событий, и о том, как суд пытался отобрать у него найденные при нем деньги. Если же вы пожелаете сразу остановить поток его воспоминаний, то вам стоит только спросить его, не фигурировали ли в этой истории какие-то рукописные книги. Он скажет, что книги действительно были, и начнет клятвенно утверждать, что хотя все почему-то считают, будто книги эти по сейчас находятся у него, это неверно, и у него их нет. После этого он впадает в задумчивость, украдкой наблюдает за вами, нервно перетирает стаканы и, наконец, выходит из комнаты. Вы можете наведаться в трактир в любой день, но не позже 10 часов вечера. Потому что в это время хозяин запирает дверь, и никакие мольбы и угрозы не заставят его впустить вас. Каждый вечер после 10 часов, захватив с собой стакан джина, чуть разбавленного водой, хозяин трактира отправляется в гостиную. Он проверяет все запоры, дверь, осматривает шторы и даже заглядывает под мебель. Потом, убедившись в полном своем одиночестве, отпирает сначала шкаф, а затем ящик в шкафу, и, вынув оттуда 3 книги в коричневых кожаных переплетах, торжественно кладет их на середину стола. Переплеты истрепаны и покрыты налетом зеленой плесени, ибо однажды эти книги ночевали в канаве, а некоторые страницы совершенно размыты грязной водой. Хозяин садится в кресло, медленно набивает глиняную трубку, не отрывая восхищенного взора от книг. Затем он пододвигает к себе одну из них и начинает изучать ее, переворачивая страницы то в одном, то в другом направлении. Брови его сдвинуты, и губы старательно шевелятся. 6. Маленькая 2 сверху, крестик и закорючка. Господи, вот голова была. Через некоторое время усердие его слабеет. Он откидывается на спинку кресла и смотрит сквозь клубы дыма в глубину комнаты, словно видит там вещи, недоступные глазу обыкновенных смертных. «Сколько тут тайн!» — говорит он. «Удивительных тайн! Эх, да искаться бы до них только! Уж я бы не так сделал, как он! Я бы... И он затягивается трубкой. Ни одно человеческое существо, кроме хозяина трактира, не подозревает о местопребывании этих книг, в которых скрыта тайна невидимости, и много других поразительных тайн. И никто этого не узнает до самой его смерти.